этому все шло. Джоли с ним уже сталкивался и решил, что рано или поздно этого черныша придется убить. Казалось, другого объяснения им и не требовалось. Если человек поджидает вас с револьвером в руке, и вы до сих пор живы, значит, того другого больше не существует. Ясно как день. И также ясно, что вам пришлось действовать очень быстро. Обед доставил мне истинное удовольствие. Груды картофельного пюре, ломти говядины, оленины, а с ними масса всяких овощей. Все мальчики сидели за столом, рослые, худощавые и, за исключением возраста, очень похожие друг на друга. И все они были точные копии своего стойкого отца. Когда обед закончился, я неохотно встал. Старый Боб Бенара проводил меня. Похлопав рукой серого, он сказал: «Я узнаю человека по лошади или по оружию. Мне нравится, когда они с умом выбраны и хорошо содержатся. Ты заезжай, сынок, заезжай в любое время. Мы мало общаемся с соседями, не нашего толка эти люди. Но ты заезжай, когда вздумается». Уже стемнело, когда мы тронулись в путь. Каждый из нас понимал, что мы можем нарваться на неприятности даже раньше, чем доберемся до дома. Было слишком маловероятно, что мой отъезд остался незамеченным. Я беспокоился, но утешал себя тем, что Бол выстоял до моего появления и может позаботиться о себе и сейчас. Я вспоминал об объявлении на воротах и ощутил прилив уверенности. По собственной воле никто не станет под дуло Спенсера. Взошла луна, проступили звезды. Дневная жара пропала, как это всегда бывает в пустыне, где нет растительности, способной ее удержать, а только песок и голые камни. Воздух на высокой мезе был разреженный, и мы торопились поскорее попасть домой. Однажды нам показалось, что вдалеке раздался какой-то звук. Мы прислушались, но безуспешно. Я сошел с лошади, чтобы распахнуть ворота, и был уже готов услышать знакомый оклик, когда Ник Бенара прошептал: «Постойте». Мы замерли, прислушиваясь. Раздался конский топот, потом на краю промоины, меньше чем в полусотни ярдов от нас, показались два всадника. Мы ждали с винтовками в руках, но после короткой паузы, очевидно прислушавшись, оба уехали по направлению к городу. Мы миновали ворота, закрыли их за собой, но никто нас не окликнул. Зэб резко остановился. «Ник!» Мы замерли. «Что, Зэб?» «Дым. Я чую запах дыма». Глава 5. Страх пронзил меня, как раскаленное лезвие. Пришпорив усталого серого, я галопом пустился вверх по тропе. Ник и Зэб следовали за мной. Затем я увидел отблески пламени и, подъехав, резко натянул поводья. Дом представлял собой обугленные руины, среди которых дрожало несколько огоньков. Сарай сгорел, ограда кораля была повалена. «Бол!» – завопил я в панике. «Бол!» И сквозь слабый треск догорающего пламени услышал тихий голос. Бол укрылся в углублении скалы возле источника. И было чудом, что он еще мог говорить о случившемся. Он был буквально изрешечен пулями, в полуобгоревшей одежде, с сильно обожженными ногами. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Он умирает. На спасение не было ни единого шанса. Позади я услышал, как Ник порывисто вздохнул. А еще горькие проклятия Зэба. Настойчивый взгляд Бола молил меня: «Не дай, не дай им захватить ранчо. Не допусти. Никогда». Бол перевел взгляд на Ника и Зэба. «Будьте свидетелями. Теперь все его. Я оставляю Мэтту Бреннану. Никогда не продавать. Никогда не сдаваться». «Кто это был?» Стоя на коленях возле старика, я понял, насколько я успел к нему привязаться. Мы провели вместе всего лишь несколько дней, но это были славные дни, и между нами возникло редкостное взаимопонимание. А теперь он умирал. Его застрелили и, сочтя мертвым, бросили в горящем доме. И впервые в жизни мне захотелось убить. Мне хотелось этого до дрожи в руках и голосе, и слезы, стекавшие по щекам, были вызваны горем и гневом. «Пиндер!» Бол говорил только хриплым шепотом. «Ролли Пиндер. Он был одет, как ты. Я его впустил, а потом... Странно, но кажется, я видел... еще Парка».
«Моргана Парка?» — недоверчиво переспросил я.
Он попытался что-то сказать, губы зашевелились, но больше не сказал ни слова. Бол смотрел на меня и постарался улыбнуться. Вот так он и умер. Лежа на собственной земле, и пламя догоравшего дома мерцало в открытых глазах, а дувший с холмов холодный ветер шевелил волосы. «Вы слышали, что он сказал о Парке?»
«Странно. Парк близок с Макларенами?»
«Ну, скорее всего, в сумерках Бол мог и ошибиться. Но про себя я все-таки решил выяснить, где находился в это время Морган Парк. Надвигалась ночь. Над каньоном собирались плотные черные тучи, постепенно закрывавшие звезды. Огонь угасал, и только взлетали случайные искры, да пахло дымом и горелым деревом. Приобретя ранчо, я потерял друга. Теперь передо мной снова открывалась одинокая дорога, путь, который предстояло пройти с револьвером в руке. Стоя на коленях в ночной тьме, я дал себе слово. Если закон не захочет покарать пиндеров, а я был уверен, что никто и пальцем не шевельнет ради этого, то я сам стану законом. И тогда умрет Ролли, и умрет Джим, а все, кто с ними, проклянут этот день. И я сказал об этом парням Бинара. Они кивнули, понимая мои чувства. Это были молодые люди, жившие в краю, где кровная месть являлась нормой жизни. Люди, способные на глубокую дружбу и жестокую ненависть. Люди, всегда боровшиеся до конца. «Он был хорошим человеком», – проговорил Зэб. «Отцу он всегда нравился. Скотокрады с Боксет-М и Си-Пи здорово постарались, чтобы сократить стадо Тубар. Мы 2 дня прочесывали окрестности, сгоняя весь скот, и в конце концов собрали всего голов 300. Здесь были и трава, и вода, а потому держать скот было делом нехитрым. Утром начнем перегонять». Ник вопросительно посмотрел на меня. «Вы думаете оставить ранчо без охраны?» «Если они въедут», — сказал я, — «то и обратно смогут выехать, если не хотят помереть здесь». А стены каньона сами задавали направление перегона. Скот был хорошо откормлен и потому легко управляем. Весь первый день у нас ушел на обход Мезы, которую я пересек впервые, отправившись в гости к Бинара. Бог меня уже почти не беспокоил. Но зато жгучая ненависть к убийцам старика Бола ни на минуту не давала покоя. Они бросили раненого человека погибать в огне. Они убили человека, который только и хотел отстоять права на собственное ранчо, своими руками созданное из ничего. Бол был стариком, но крепким для своих лет, бодрым, умевшим радоваться жизни. И этот человек умер, корчась от боли и ожогов. Вернувшись на ранчо Би-Барби, мы рассказали обо всем главе клана. Старый Бинара слушал, его задубленное морщинистое лицо было темным от гнева. Потом мы поели, сидя за тем же самым столом. Казалось, всегда уставленным яствами, простыми, но вкусными и обильными. И долго еще разговаривали, и ни слова не упоминая о том, что теперь предстояло сделать. Да, здесь был народ, не привыкший пустым угрозам. И вот, оглядываясь на немногие дни, которые прошли с моего первого появления в Хэттен-Пойнте, я понял, что сильно изменился. Я был веселым, гордым, видел во всем окружающем вызов. Это право молодости. Молодой бык всегда должен пробовать силу. Она естественна, это проба сил. Она присуща юности. Но когда мужчина встречает свою единственную женщину, все становится иначе. Я встретил такую женщину и видел, как умирает старик. Бывает, что считанные дни прибавляют человеку года. К
Когда над Органной скалой занялся новый день, Джоли и Джонатан Бинара помогали мне погнать стадо молодняка, и мы двинулись назад по дороге. Старый Бинара дал на 2 дюжины голов больше, чем я просил. Но наш скот был хорошо откормлен и готов для продажи. Джоли был в Хэттен-Пойнте, когда там стало известно о нападении на Тубар. Говорили, что в этом рейде участвовали Бант Уилсон, охотник за апачами, Корби Китчен и еще 3. И их имена никто не знал. О Моргане Парке ничего не слышали? Нет, но там был Лайл. Он один из ковбоев парка. Может, Бол хотел сказать, что это был не сам парк, а кто-то из его парней? Это казалось мне более вероятным. Вернулся Джонатан, ездивший на разведку. На вашем ранчо люди? 2, а может и 3. И внутри у меня словно что-то перевернулось. Холодное, опасное. Гоните стадо сами, а я поеду вперед. Мы с Джоли давно не забавлялись. Острый кадык на горле Джонатана так и ходил вверх и вниз. Нельзя ли и нам поехать? У меня зародилась идея. Далеко до их лагеря. У палатка стоит у подножия холма. Ну там, где был дом. Тогда прогоним стадо прямо через их палатку. Джонатан и Джоли обменялись взглядами. Братьям будет обидно, пропустят все веселье. Мы тронули стадо. Это был молодняк, полный задора и всегда готовый к пробежке. Животные вышли из каньона ярдов за 200 от лагеря. И тогда мы погнали их по-настоящему. Издав дикий вопль, я пару раз выстрелил в воздух. И стадо помчалось, как если бы оно рвалось к воде после долгого перехода. Стелясь по траве, коровы вырвались на открытое место и помчались, как олени. И мы видели, как впереди люди вскочили на ноги. Кто-то закричал, кто-то схватился за винтовку, но стадо уже врезалось в них. Один бросился было к лошадям, но оступился и упал ничком. Поднявшись, он пустился бежать, едва-едва успел забраться на вершину огромного валуна, когда стадо начало обтекать камень. Палатка была повалена, пища втоптана в пыль. Костер разбросан, а посуда раздавлена и расшвырена. Стадо промчалось вверх по склону холма, а часть разбрелась вокруг. Лагерь незваных гостей больше всего напоминал сейчас мусорную свалку. Все, что ковбои привезли с собой, имущество, было уничтожено. Единственный из них, вовремя успевший вскочить на коня, развернул лошадь и подъехал к нам. Это был крупный рыжий мужчина, по виду из тех, с кем трудно иметь дело. Он был взбешен.
«Что здесь происходит? Что это такое, черт побери?»
И он сидел на лошади, у которой было клеймо «Боксит М». Люди Макларена опередили парней CP. Я подъехал к нему и стал бок о бок. «Меня зовут Мэтт Бреннан. Я владелец Тубар. Здесь есть свидетели, которые могут это подтвердить. Вы на чужой земле. А теперь убирайтесь».
«Да черта с два!»
Лицо незнакомца побагровело от гнева.
«У меня есть приказ, и я...»
Мой кулак выбил ему зубы и изуродовал губы. Он упал с коня, а я развернул лошадь и спрыгнул на землю, как раз в тот момент, когда он начал подниматься. Я ударил его снова, и он растянулся на земле. Однако опять начал вставать и вдруг бросился мне в ноги. Я отскочил, а когда он упал на землю, схватил его за волосы и дернул вверх, нанеся удар в солнечное сплетение, и оттолкнул его и снова ударил в лицо. Он упал и больше не пытался встать. Джонатан и Джоли подогнали ко мне еще 2. Первый стройный юноша с жестким лицом выглядел так, словно сам дьявол оседлал его и неустанно погонял. Мне случалось видеть таких и раньше. Второй рыжий, коренастый, со шрамом на щеке.
«Вы загубили мое имущество!» – возмущался рыжий. «Что за дела?»
«Нанимаясь на воюющее ранчо, вы должны предусматривать возможность неудачи. А чего вы ждали, отправляясь сюда? Приглашение на чашечку чая? Поезжайте назад и посоветуйте Макларену не посылать на мужскую работу мальчиков. В того, кто будет нарушать границы, я буду стрелять без предупреждения». По лицу младшего блуждала глумливая улыбка. «А если Макларен пошлет меня?» Он положил руки на бедра. «Если бы я не потерял в суматохе мой револьвер, тебе пришлось бы проглотить свои слова».
«Джоли,
«Одолжи мне револьвер». Ни слова не говоря, Джоли бросил мне свой шестизарядник. Взгляд юнца неожиданно стал настороженным. Он подозревал подвох, но не мог сообразить, какой. Держа револьвер за ствол, я подошел к нему. «Ну вот твой шанс», – сказал я, протягивая ему оружие. «Используй, как хочешь. Но что бы ты ни придумал, все равно я тебя убью». Ему это не понравилось. Он вытаращил глаза сперва на меня, потом на револьвер. Облизал губы. Ему очень хотелось схватить оружие, ведь мое находилось в кобуре. У парня была порочная наклонность, делающая человека убийцей. Но сейчас, столкнувшись со смертью лицом к лицу, он не хотел этого поединка. Его беспокоило, как я себя вел. Никто не станет играть в такую игру, если не уверен, или если не сошел с ума. «Это какой-то обман», – проговорил наконец парень. «Ты же не настолько дурак». «Дурак?» Не выдержав, я дал ярости выплеснуться наружу. «Послушай ты, дешевая подделка под головореза, я могу дать тебе 2 револьвера, и все равно отстрелю тебе уши в любой момент. Можешь начинать прямо сейчас. Приставь револьвер к моему животу, а я ткну ствол в твой. Если хочешь смерти, давай попробуем. Прямо сейчас. Ну, дешевка, давай». Разумеется, я вел себя как сумасшедший. Но в этот момент мне было все равно. Лицо юнца побледнело. Глаза его пылали. Он весь дрожал от страстного стремления схватить револьвер. Но лицом к лицу, револьверы, приставленные к телу, мы оба умрем. Мы же не сможем промахнуться. С пересохшими губами и выпученными глазами он затряс головой. «Нет, нет». Держа револьвер за ствол, я подбросил его, поймал за рукоять, а затем коротким взмахом ударил парня по голове. Тот без сознания рухнул к моим ногам. Второй стоял, глядя на меня. «Все», — сказал я. «Поднимай его и убирайся вон». Мы выполняли приказ. Могли бы уволиться. Ведь могли бы. Коренастый пристально смотрел на меня. «Теперь он объявит на тебя настоящую охоту. Долго не проживешь». «Знаете, кто это?» Он указал на лежащего юнца. «Это Бодди Миллер». Знакомое имя. Бодди Миллер. Убил 2. Был известен своей порочностью. И хотя окончательно пока не созрел, но со временем обещал стать одним из худших. Ковбои Макларена подобрали Миллера и взгромоздили в седло. Обезоруженные, они шагом направили лошадей из промоины. О скоте можно было больше не беспокоиться. Животные не покинут тучных пастбищ промоины или поросшие травой каньоны на востоке. Джонатан Бенара свернул самокрутку и, сжав ее губами, поправил на плече единственную подтяжку. Потом чиркнул спичкой и закурил. «Ну что ж», – криво улыбаясь, проговорил он. «Никто не сможет сказать, что вы ходите по ниточке. Вы успели схватиться едва ли не с каждым в этих краях». Когда они уехали, на ходу разговаривая о происшедшем, я принялся обдумывать сложившееся положение и не нашел в нем ровным счетом ничего, что бы мне нравилось. Макларен вернется или появятся ребята Пиндера, а я здесь, один как перст. Глава 6. Продолжать защиту Тубар стало невозможным, но и любое другое решение также было неприемлемым. Я неохотно пришел к выводу, что необходимо подыскать себе какое-то иное жилище, по крайней мере на время. Оставаясь на ранчо, я должен иметь возможность покинуть его в любой момент. Еще при жизни Бола мы составили план последней обороны, если таковая понадобится. В старом доме, который был пристроен прямо к скале, мы запасли там немного продовольствия, а сейчас, раскапывая руины, я нашел несколько банок консервов сохранившимися, перенес их наверх и спрятал возле дома у скалы. По дороге туда и обратно я непрерывно искал выход из положения, в котором оказался. Единственными моими друзьями здесь были Бенара, но это была не их война, а моя. На востоке лежала труднопроходимая, изрезанная каньонами местность, а за нею раскинулась пустыня. Безводные суровые места, где человеку ничего не стоит умереть от жажды и зноя, если только он не знает расположение источников. На западе простирались владения Сипи и Боксит-М. Еще каких-нибудь несколько недель назад я поддался бы искушению и начал бы охоту на убийц моего партнера, но теперь я стал осмотрительнее. Их можно было победить, только удержав ранчо, сохранив его за собой. Как того хотел Бол, не допустить захвата теми, кто надеялся завладеть им путем убийства. А чтобы исполнить это, мне надо было остаться в живых. Значит, надо было тщательно обдумывать каждый шаг. Молодняк пасся теперь на траве Тубар. Он будет расти и жиреть, это уже сделано. Но необходимо еще построить новый дом, соорудить корали. Я должен пустить в эту землю такие мощные корни, чтобы сдвинуть меня с места оказалось никому не под силу. Опускать корни было совершенно необычным для меня занятием. Если удастся, Макларен попытается придать своим действиям хотя бы видимость законности. Ну а этот Пиндер, скорее всего, нет. Однако опасны они были одинаково. И еще одно. Я должен был сохранить расположение тех немногих друзей, которыми успел обзавестись. Помимо семьи Бенара, в Хэттен-Пойнте насчитывалось несколько человек, которые, не будучи моими друзьями, по крайней мере, не были врагами. Нейтралитет сохранял Кей Чепин, и я мог рассчитывать на его хотя бы моральную поддержку. Но еще была миссис О'Хара. Там еще был шериф Трап, но он не станет вмешиваться ни в какие ссоры. Бол убедил меня в том, что шериф ловит только преступников, убийц, из катокрадов. Ну а землевладельцам предстоит самостоятельно решать свои споры. Со стрельбой или без. Но если Трап не обнаружит в моей персоне ничего, что могло бы ему не понравиться, это тоже кажется не бесполезным. Следовательно, оружие мое должно использоваться только для обороны. Весь следующий день я работал, расчищая пожарище и восстанавливая кораль. При этом я не переставал внимательно наблюдать за окружающей обстановкой. Многие лошади разбежались, когда ковбои Макларена повалили ограду, и теперь я разыскал их и вернул обратно. Вместе с ними я поместил и своих мулов. Один из молодых бычков сломал ногу во время набега на лагерь пришельцев с Боксит-М. Я его пристрелил, тушу разделал и повесил в ожидании времени, когда у меня появится возможность вялить мясо. Я расчистил находившийся неподалеку от дома источник и вырыл несколько окопов на случай возможного нападения. Потом взял серого и остаток дня исследовал окрестности. Никаких всадников поблизости видно не было. Все было тихо. Молодняк счастливо обживался на новом месте, разгуливая посреди высокой по колено травы. И я нашел три подходящих для обороны места и запомнил тропы, по которым можно было более или менее безопасно перебираться из одного укрытия в другое. На всякий случай я присмотрел и пути возможного отступления или бегства. Ночь я провел в укрытии возле источника, а наутро вынырнул из-под одеяла и пошел к лошади. Стояло ясное прохладное утро. Через час солнце уже должно согреть холмы, но сейчас куртка была еще очень кстати. Я неохотно погасил костер и забрался в седло. Готовый к езде серый резвился, покусывая удила. Обогнув скалу, я увидел около дюжины всадников, рысью направляющихся в мою сторону. Развернув серого, я пришпорил его и галопом помчался вверх по промойне. Возле уха просвистела пуля. Я свернул в ответвление каньона и тем же аллюром направился вверх, к плоскогорью. Погоня понеслась мимо выхода в боковой каньон. Но затем один из них увидел меня и закричал остальным. Пока они возвращались, я уже оказался на вершине Мезы. Это были пиндеры, и они жаждали крови. Я упал на землю, перекатился под защиту валуна и залег там, пристроив винчестер в положении, удобном для стрельбы. И все вот это одним непрерывным движением. Потом медленно и глубоко вздохнул, нажал на спуск. Лошадь споткнулась, сбросила всадника через голову. И вторым выстрелом я его пригвоздил, прежде чем он успел встать. Затем, стреляя так быстро, как только успевал прицелиться, я послал дюжину пуль, просвистевших вниз по каньону. Преследователи рассыпались в поисках убежища. Поднялась бестолковая суета, люди и лошади смешались. Раненый мною человек пополз, волоча перебитую ногу. Он был выведен из игры, и я оставил его в покое. Ударяя камни пули, с визгом проносились вокруг. Но лучшую позицию выбрать было трудно. Пока я оставался на этом месте, они не могли ни наступать, ни отступать. Солнце поднялось уже высоко, и день обещал быть жарким. Туда, где я лежал, падала тень от нависающей скалы. А в сумке у Серого была фляга с водой. У пендеровских ковбоев не было ни того, ни другого. Я раскопал в песке небольшое углубление и устроился поудобнее. Прозвучало несколько выстрелов. Однако мои противники не слишком спешили обнаруживать свои укрытия. И потому их пули пролетали далеко в стороне. Прошло 5-10 минут. Затем я заметил человека, который пытался отползти назад, к выходу из каньона. Я не возражал. Но потом, когда он оказался уже в добрых 20 ярдах от укрытия, прицелился и положил пулю в песок прямо перед его носом. Он вскочил на ноги и рванулся назад. В лицо ему брызнули осколки от камня, и он, пригибаясь, кинулся в укрытие. А третья пуля помогла ему поторопиться. «Жаркий, однако, денек!» Мой голос громко прозвучал в этом каменном каньоне. И кто-то злобно выругался в ответ. Больше внизу не двигался никто. А каньон раскалялся, как печь. Волны жара дрожали в воздухе. А камни начали обжигать. Медленно текли часы. Время от времени какая-нибудь беспокойная душа порывалась сделать движение. Но всякий раз выстрел тотчас же заставлял его изменить намерение. Я выпил из фляги и немного передвинулся в тени. «Сколько ты намерен нас здесь продержать?» Завопил кто-то. «А у меня вода и 200 патронов». Один из них снова выругался. Потом они принялись выкрикивать угрозы. Однако через некоторое время устали, и в каньоне воцарилась тишина. Пиндеровы парни прекрасно понимали, до воды им не добраться. И это не могло не обострять их жажды. Солнце пылало в медном мареве жары, и горизонт терялся в ее волнах. Пот стекал у меня по лицу и по всему телу. А ведь там, где я лежал, была не только тень, но даже легкий ветерок. Ну а там, где залегли нападавшие, жара отражалась стенами каньона. И не было ни намека на ветер. Наконец, выстрелив для порядка еще раз, я удалился с их поля зрения и встал на ноги. Серый пасся в тени. Перекинув винтовку в левую руку, я скользнул вниз по камням, одновременно утирая с лица пот. И вдруг замер. Рука сама собой метнулась к поясу. Возле моей лошади, прислонившись к камню, стоял человек, которого я сразу узнал, хотя никогда прежде не видел. Это был Ролли, пиндер.
«Да задал ты парням жару!»
Они сами напросились. Пока мы обменивались репликами, Ролли стоял улыбаясь, а рука его опускалась к револьверу. Эта легкая улыбка и беззаботный голос должны были ввести меня в заблуждение. Левой рукой я сжимал винтовочный ствол в нескольких дюймах от спуска. Когда рука Ролли опустилась, я резко повернул винчестер. Приклад ударил его в бедро, а палец лег на спусковой крючок. А Ролли действительно был быстр. Скинутый револьвер дымился, а пуля ударила в меня через какую-то долю секунды после того, как я нажал на спуск. Чувство было такое, словно лошадь легнула меня в бок. Я, пошатываясь, отступил, а подвернувшийся под ногу камешек спас меня от его второго выстрела. А затем я выстрелил опять. Затвор я передергивал машинально. Однако прицел держал точно. Ролли отбросила камням. На лице его все еще блуждала странная улыбка. Но теперь она казалась застывшей. Он поднял руку с револьвером, и я услышал выстрел. Но я и сам продолжал стрелять, работая затвором так быстро, как только умел. Шатаясь, я смотрел вниз на его тело. Дыры от пуль 44-го калибра